Спонсор нашего сегодняшнего подкаста – букмекерская компания GGBet. Компания, которая заняла лидирующие позиции на киберспортивном рынке и сейчас активно заходит в реальный спорт. Лучшие коэффициенты, большое количество матчей, глубокая линия и максимальное обновление в реальном времени. Идем по ссылке в описании и регистрируемся с промокодом SportHub и получаем 100% по первому депозиту до $50. До времени суток, дорогие друзья, с вами SportHub, наш очередной подкаст. Мы продолжаем говорить о мартовском безумии, которое уже вышло на финишную прямую. Раунды Sweet 16 и Elite 8, которые мы имели возможность наблюдать на прошлой неделе позади. Впереди финал четырех, который стартует в субботу в Миннеаполисе. Национальный финал у нас традиционно с понедельника на вторник. И вот, собственно, обсудить то, что уже случилось и то, что случится на выходных, мы будем в нашей привычной компании. Я Александр Прошута, ведущий этого подкаста. Вместе со мной вообще о мартовское безумие обсуждает мой коллега Андрей Глаченко. Андрей, добрый вечер.
Всем привет.
В общем, я думаю, что мы сразу назовем четверку команд, которые вышли в финал четырех, а потом уже будем смотреть на их путь в этот самый финал в Миннеаполисе. Это Оберн, пятый посев, победитель среднезападного региона, Мичиган Стейт, второй посев, победитель восточного региона, Тексас Тек, третий посев, победитель западного региона, и Вирджиния, первый посев, победитель региона южного. В раунде Sweet 16 у нас, как обычно, в принципе, было 16 команд, несколько игровых дней больших достаточно. Ну, здесь, наверное, стоит коротко пройти по тем результатам, которые у нас были, чтобы уже восстановить картину произошедшего. Вирджиния обыграла Орегон 53-49, Гонзага обыграла Флориду Стейт 72-58, Пердью апсетнула Теннесси 99-94 в овертайме, и Тексас Тек, по сути, убили Мичиган 44-63. Это были матчи, которые у нас проходили 28 марта. Давай тогда в этот день, собственно, окунемся поближе. Я вот как раз недавно закончил смотреть матч Пердью-Теннесси в записи. Смотрел часть его в прямом эфире, потом уже удалось посмотреть более детально. Вот, наверное, давай с этой все-таки игры начнем, потому что, на мой взгляд, это получилась самая яркая игра этого раунда, самая, наверное, эмоциональная, самая драматичная. Пердью выиграла, Теннесси, которых многие ставили в финал четырех, проиграла. Какие у тебя вообще эмоции остались после этого матча?
У меня этот матч действительно делился до перерыва и после перерыва, поскольку до перерыва мы, по сути, видели одну команду. Университет Пердью был сильнее практически во всех аспектах, и снова вылезло на поверхность неумение Теннесси держать удар, неумение играть в физический контактный баскетбол в защите, снова было очень много ошибок, снова какие-то непонятные потери, которые приводили к быстрым атакам соперника, и в конечном итоге Пердью, в принципе, к перерыву пришло с 12-очковым перевесом, что, в принципе, по такой игре, по игре с командой, которая не проявляла себя как команда именно харизматичная, команда, которая переламывает игру, это касается Теннесси, поэтому, в принципе, преимущество было достаточно комфортным. Но во второй половине мы увидели совершенно другую игру, и с точки зрения атаки, с точки зрения вот какой-то злости, тафнеса, мы увидели совсем другое Теннесси. Команда, по сути, набирает во второй половине 54 очка, это практически нереальный результат. Команда очень здорово поначалу защищалась, команда практически забивала все броски. Адмирал Скофилд, который провалил абсолютно первую половину, ожил во второй, команда действительно собирала подборы на своем щите, очень грамотно играла, трехи пошли, в принципе, команда побежала. Но Пердью, в принципе, держала удар. Вот команда, видно было, что они полностью уже потеряли вот нити игры, Теннесси сильнее, Теннесси задавила, но, тем не менее, команда благодаря, в первую очередь, как мне кажется, именно трехочковым, точным, своевременным трехочковым Райана Клайна. Он забил 7 из 10 в целом по этой игре. Я думаю, что Теннесси, в принципе, были гораздо просто сильнее во второй половине. Но вот именно благодаря Клайну, благодаря каким-то точечным атакам, все-таки удалось перевести эту игру в овертайм. Что изменилось в овертайме? Возможно, Теннесси просто уже возможно, разуверилась в себе. Команда потеряла и Гранта Вильямса, и Кайла Александра из-за переборов фолов. И когда, в принципе, это произошло, Теннесси уже перестала, в общем-то, каким-то образом сопротивляться. И Пердью в итоге эту игру выиграл. Очень важно, я думаю, отметить то, что команды, обе команды каким-то нереальным способом мазали штрафные на протяжении всей игры. Нерв поединка был настолько большим, что некоторые игроки с этим реально не справились. По сути, Теннесси 50% штрафных, 28 бросили, 14 попали. У Пердью 33 брошенных, 16 попали. То есть команда даже на двоих не забросили 50% штрафных. Эмоции в какой-то степени были больше, чем сам уровень игры, но на это было реально очень интересно смотреть. В принципе, шансы были обоих команд. Пердью, возможно, было немного более удачливым. Я не понимаю, почему Теннесси не могли так играть изначально, что случилось в перерыве, что они реально забегали, поскольку я не видел, что Volunteers могут каким-то образом переломить ход игры, но им это удалось. Тем не менее, этого все-таки не хватило для победы, поэтому Пердью идет дальше, и с точки зрения того, как Теннесси шло по всему турнирному пути с помощью, ну, каких-то непонятных действий и решений, в какой-то степени иногда даже везение им сопутствовало. Я думаю, что результат, в принципе, заслуженный, и Пердью двигается дальше.
Да, абсолютно с тобой согласен по большинству аспектов. Мне очень не понравилась игра Теннесси в первой половине, особенно игра лидеров команды Гранта Вильямса и адмирала Скофилда. Потом забегали, потом действительно забегали. И вот слово «ожил», оно как раз очень хорошо применимо к игре Теннесси и к игре самого Скофилда в первую очередь, потому что кроме Брэндона Балдена, по большому счету, никто так стабильно, цельный матч не отыграл. Но был шанс у Пердью, да, нужно сказать, выиграть и в основное время, потому что свалили на Карсоне Эдвардс за 1,3, если я не ошибаюсь, секунды до конца, когда он бросал трехочковый, он забил 2 из 3 штрафных, первый штрафной промазал. В овертайме, конечно, у Пердью получилось лучше. Райан Клайн, сумасшедшая игра, я открыл для себя этого игрока. В принципе, вообще ребята из Теннесси очень, ой, из Пердью, простите, очень выглядели так мощно и цельно. Мэтт Хармс и тот же самый Уиллер и Истерн, все показали себя более-менее качественно, и я думаю, что это заслуженная победа. Кто бы знал, что у Пердью через день будет еще более эпичный матч. А если так смотреть уже результаты этого дня, тут, конечно, бросается в глаза Мичиган с его 44 очками и ни одного забитого трехочкового за игру. Один из 19, забитый уже в мусорное время, по большому счету, Си-Джеем Бердом, резервистом, который, по сути, менеджер, играющий менеджер в этой команде. Texas Tech показал свою силу в защите. В общем-то, в принципе, остальные результаты получились достаточно предсказуемыми. Все высокие сиды прошли вверх. И на следующий день мы имели еще 4 матча, которые, собственно, заканчивали раунд Sweet 16. Duke обыграл Virginia Tech 75-73. Опять отскочили, но про Duke мы поговорим еще в контексте их следующего матча. Но тут тоже им повезло, потому что в концовке Ахмед Хилл не реализовал легкий наброс, который мог перевести игру в дополнительную пятиминутку. Северная Каролина проиграла Оберну, Мичиган Стейт уверенно разбил ЛСЮ, Кентукки обыграл Хьюстон. Наверное, стоит остановиться на игре Оберн-Северная Каролина, потому что Северная Каролина первый посев своего региона, региона среднезападного. Команду многие выводили в финал четырех, многие даже отдавали ей победу на всем турнире, потому что это одна из редких команд, которые с Дьюком очень здорово играли по сезону. Но факт, что вот Оберн показал свою опасность, показал свое умение реализовывать трехочковые броски. 97 очков реализовала команда Брюса Перла в этой игре, набрала в этой игре. И, в принципе, это реально фантастические цифры. И безумие, получается, так за день лишилось очень... За один раунд, по сути, нескольких фаворитов лишилось. На твой взгляд, в чем была проблема Северной Каролины, ну, помимо этих самых 97 очков?
Для меня лично этот результат был достаточно сенсационным, поскольку я видел Северную Каролину однозначным фаворитом этого противостояния. Мне казалось, что все так же легко, как у них было в предыдущих раундах, вся эта легкость и продолжится дальше. Но Оберн действительно разложил по полочкам защиту Северной Каролины. Очень плохая игра против пик-н-попов. Вот это то, что бросилось в глаза в первую очередь. Команда просто была не готова к такому элементарному элементу игры. Я не понимаю, почему Не понимаю, почему Рой Вильямс не сумел каким-то образом донести до своих игроков о важности этого элемента, поскольку они получали через пик-н-попы, по сути, на протяжении всей своей игры. Теннесси, Оберн действительно очень мощно попадал, да, их практически все броски были открытыми. То есть нельзя сказать, что это была какая-то пруха, или то команда показала какие-то нереальные усилия. Они просто сделали свою работу. Оберн показал, что в такие вот ответственные моменты игры они могут попадать, они могут забивать. И, что очень важно, команда также очень здорово ограничила Северную Каролину от их, в принципе, дальней артиллерии, которая является их важным оружием. Тут вспоминаем предыдущий подкаст, где я говорил о том, что Коби Уайт — это человек, который является любимцем болельщиком, когда он играет хорошо, и вы его ненавидите просто, когда он играет плохо. Вот это был тот самый случай, когда, поскольку у Уайта реально не пошла игра в атаке, 0 из 7 трехочковых для него — это показатель ниже плинтуса, поскольку Уайт был одной из причин, почему одной из главных, наверное, причин, почему у Оберна не пошла, почему у Оберна пошла вот эта вот игра пик-н-попами, вот эти смены, он абсолютно против них не боролся, он выглядел очень слабо на сменах, и действительно это, если не красный, то по крайней мере желтый флаг в контексте его преддрафтовых котировок. Вот. И в то же время я не понимаю, почему в такой ситуации он оставался на паркете так долго времени. У Северной Каролины достаточно неплохая ротация. В этой команде где-то около 9 человек спокойно могут выходить на паркет, спокойно могут решать определенные задачи. У них, например, Насир Литл играет по 13 минут с банки, то есть команда, в принципе, достаточно хорошо укомплектовано. 7 из 28 у них трехочковых в этом поединке. Это, конечно, очень плохой показатель. И я думаю, что Оберн полностью переиграл и в контексте тренерской дуэли. И, в принципе, 56 очков за вторую половину – это очень много, как для мартовского безумия, как для защиты уровня мартовского безумия. Северная Каролина, конечно, эту игру провалила.
Ну, здесь важно, конечно, отметить, что победа для Оберна получилась первой, потому что Чума Акике, один из лидеров команды, наверное, лидер команды Тайгерс, получил травму в конце уже игры. Отличный матч он сыграл, 20 очков, 11 подборов, 2 передачи, 2 перехвата, 1 блок, но получил серьезнейшую травму, и сразу же было понятно, что травма серьезная, и оказалось, что это разрыв крестообразных связок. То есть Акике, которого котируют где-то в середине, где-то в 30-х номерах драфт на данный момент, он пропустит, очевидно, где-то полгода как минимум, но вот он уже приехал на следующий матч команды на инвалидной коляске, чем, конечно, очень сильно взбодрил Оберн в четвертьфинальном матче, но пока что вот они прошли дальше. Здесь, в принципе, достаточно все предсказуемо. Да, Хьюстон вылетел, но Кентукки все-таки дожали команду, которая под третьим посевом у нас была, и отправились дальше. В принципе, раунд 16 на этом, он получился достаточно интересным, но все-таки Elite 8, те 8 команд, во-первых, которые вышли туда, да, по большому счету, это были сплошь первые, вторые, третьи посевы, и мы получили реально 4 абсолютно эпичных, на мой взгляд, поединка. На каждом из них я предлагаю теперь остановиться. Все начиналось игрой Гонзага Texas Tech. Гонзага фаворитом, наверное, была, одним из главных фаворитов всего безумия, особенно после вылета Северной Каролины. Но мы с тобой не раз говорили, что Texas Tech — сильнейшая защита в стране. И Мэтт Муни, Джаред Калвер и Давиде Моретти выбили Гонзагу из безумия. 75-69. Победа Red Raiders. 30-я победа в сезоне. Команда впервые в истории программы вышла в финал 4. Твои впечатления от этой игры? Что случилось с Гонзагой? Почему Брэндон Кларк и Руи Хачимура в этом году не сыграют в финале 4?
Гонзага выглядела фаворитом все-таки в поединке против Texas Tech. Как бы мы ни нахваливали Red Raiders, как бы мы не восхищались их защитой, но Гонзага перед этим, обыграв Флориду Стейт, обыграв в очень красивом стиле, обыграв, по сути, их же оружием, физической игрой. И поэтому мне казалось, что Марк Фью найдет противоядие против Texas Tech, против команды, которая сейчас, наверное, является самой горячей в студенческом баскетболе. поле. И тем более после такой нереальной победы над Мичиганом, когда команда просто уничтожила прошлогоднего финалиста. В принципе, я не скажу, что какой-то аспект провалился у Гонзаги. Вроде бы все шло как нужно. Хачимура попадал, у Хачимуры 22 очка. Кларк что-то старался делать. В принципе, у него также хороший процент попадания. И нельзя сказать, что команда или мазала, или мяч плохо ходил. Да, были обидные ошибки. У Кларка того же 6 потерь. Где-то не попал Норвелл свои броски. Мы знаем, что Гонзага в какой-то степени зависима от трехочковых бросков своих задних. В этом плане у них не получилось. Но Техас Тек сделал так, что он выглядел как-то реально монолитней в этой игре. То есть команда, которая должна была быть номинально андердогом, которая должна была фактически привести какие-то сверхусилия для того, чтобы победить. Они просто сыграли в свою игру, они просто попадали где нужно, защитили то, что нужно. Они смогли избавить Гонзагу от подборов нападений, которые являются достаточно у них сильным оружием. Команда лишь 5 подборов нападений собрала. И даже при том, что у Калвера не пошла игра, и Калвер, в принципе, в этом поединке не был похож на самого себя именно в лучшем качестве, Техас Тек довели игру до клатча, где силами того же Моретти, того же Муни команда сыграла очень уверенно и очень здорово. И в контексте того, что им необходимо встречаться против таких же тафовых команд в полуфинале, в потенциально финале «Мартовское безумие», их перспективы выглядят очень хорошо, потому что они показали, что это команда, у которой есть запас. Это команда, которая играет не только за счет защиты, у них и атака действительно сильная. Начиная с февраля, они элитная команда во всем, поэтому на данном этапе Техас Тек выглядит очень фундаментально, и тем, что они прибили Гонзагу, это действительно их возводит в ранг, если не фавориты, то по крайней мере команда, которая считается одним из главных претендентов на победу в самом турнире.
Да, безусловно, Texas Tech нужно поздравить, фундаментальная команда фундаментального успеха добилась. Второй матч этого дня, это вообще, конечно, была, наверное, лучшая игра всего безумия. Очень классная, очень напряженная, крайне эмоциональная игра Вирджинии против Пердью, первый против третьего посева, игра, которую я, честно, до сих пор не понял, как Пердью ее проиграла, потому что, когда Карсон Эдвардс забил трешку от забора за минуту до конца, и они повели плюс 4. Вот это была первая победа. Затем Грейди Айферт, брат тайтенда Cincinnati Bengals Тайлера Айферта, забрал важнейший подбор где-то за 15 или 18 секунд на своем щите. На нем свалили. То есть вот второй момент. Третий момент. Промах Тая Джерома с линии. Возможно, умышленный. Но мяч, который вылетает за центр поля, перелетает его. Идет сложнейшая передача. И Диакита забивает какой-то невероятный флоутер, я не знаю даже, как этот бросок назвать. Игра заходит в овертайм, и в овертайме Карсон Эдвардс продолжает тащить, но уже не тащит. Деандре Хантер, который отыграл абсолютно ужасающий матч по качеству, и в овертайме сделал где-то 3-4 ошибки подряд, берет и забивает правой рукой тяжелейший мяч с прохода где-то за минуту до конца. Сумасшедшая игра, победа Вирджинии 80-75, великий матч Карсона Эдвардса, который набрал 42 очка и побил все возможные рекорды, которые были установлены в безумии до этого. То есть за три первых матча он-то подобрался к рекордам Джиммера Фредетта и Стефа Карри. В четвертой игре, как мы понимаем, набрал 42. Тай Джером сыграл, на мой взгляд, великий матч у Вирджинии. Очень продуктивен был Кайл Гай. В общем-то, игра, конечно, которая заслуживала финала, оправдала статус регионального финала на юге. Но Вирджиния, как мы видим, все-таки смогла. Команда, которую считали фаворитом прошлогоднего безумия, которая бесславно вылетела в первом же раунде 16-го посева. Команда, которая в этом году начала безумие с того, что отвалилась на 14 очков, опять же, в игре с 16-м посевом. Здесь показала такие яйца, что я даже не знаю, как это комментировать, и насколько бы мне, наверное, было обидно, если бы я был болельщиком Пердью, и насколько я обрадовался, если бы я был болельщиком Вирджинии.
Вирджиния — та команда, которая снова показала свои большие проблемы в атаке. У команды не шли не трехочковые, команда как-то очень, ну, им все очки даются очень тяжело, и это заметно. Команда, которая проповедует защитный баскетбол, очень физический баскетбол, по сути, выехала на каких-то именно таких физических моментах. Поскольку, во-первых, они забрали щит полностью у университета Пердью, и я не понимаю, каким образом команда с центровым, с ростом 7-2, может пускать, или там даже 7-4, может пускать 17 подборов на своем щите. Безусловно, это заслуг в том числе центрового Вирджинии Джека Солта, которого мы, в принципе, он не является заметным игроком, но, тем не менее, он все делает очень полезно. И также и Мамади Диаките очень здорово отыграл в этом аспекте. Плюс команда Тони Беддета очень здорово рисовала штрафные в этой игре, и очень важно, что они все забили. То есть, фактически, Вирджиния проиграла Карсону Эдвардсу этот бой. Карсон Эдвардс показал, что его невозможно, в принципе, остановить, когда у него летит мяч. То есть, когда он попадает, сделать ничего с ним не может даже защита Вирджинии. То есть, это тот уровень брухи, тот уровень стрик-шутинга, который есть у самых лучших образцов в этом компоненте, вплоть до, там, до Стефа Карри или Трея Янга. Поэтому Вирджиния показала, что даже несмотря на то, что они иногда не могут найти противоядие против соперника, они за счет дисциплины, за счет физики, за счет такого рыгача, они все-таки могут противостоять командам, которые где-то в чем-то их даже переигрывают. В этом контексте, конечно, стоит отметить, что против Оберна им будет также очень тяжело в полуфинале, но, тем не менее, я думаю, что Вирджиния будет фаворитом в этом поединке, и очень важно, что им попался на пути вот именно такой человек, как Карсон Эдвардс, который показал их слабые моменты в защите, который показал, что все-таки в транзишене оборона Вирджинии не так сильна, как в статике, поскольку в статике им забить практически нереально, что мы видели на примере Орегона в предыдущем раунде, и мне кажется, что есть время у Вирджинии устранить этот компонент и понять, как, в общем-то, защищаться против быстрых игроков и против защитников, которые умеют двигать мяч, умеют бросать сведения.
Да, для Вирджинию заставили играть быстрее. Это такой большой аспект, но все равно они выдержали, они догнули свою линию. Абсолютно согласен с похвалами с Джеку Солту и Мамади Диаките, которые сыграли реально большой матч. Мэтт Хармс, который очень симпатично, на мой взгляд, выглядел в предыдущем матче. Как раз его практически смяли. Не было заметно и остальных больших. И вот как раз перевес на счетах для Вирджинии стал тем якорем, который они смогли бросить, так сказать, гавань Пердью и где-то там зацепиться. И в решающий момент как раз этого хватило, чтобы перевести игру в овертайм. И потом уже победить. В принципе, для Вирджинии огромный успех. Тони Беннет наконец-то в финале четырех. Впервые, если я не ошибаюсь, за 35 лет Вирджиния выходит в финал четырех, где сыграет с Оберном. К этому матчу мы перейдем немножко позднее. В общем, на следующий день у нас были еще два матча раунда Elite Eight. И здесь, в принципе, оба матча закончились номинальными апсетами. Я думаю, что и не номинальными сенсациями тоже. Первая игра дня. Игра Оберн-Кентукки. Пятый против второго. Оберн без Чумы Акики. Кентукки уже с Пиджеем Вашингтоном, который восстановился, который вернулся в строй. И при этом Оберн побеждает. Оберн побеждает, игра заходит в овер. И пара Джаред Харпер, Брайс Браун, по сути, вдвоем затаскивает эту команду. Команду, которая явно была, есть такое хорошее английское слово, decimate, вот, да, за счет отсутствия Акики. То есть у них как будто отобрали сколько-то там процентов командной мощи, но при этом Оберн все равно старался, гнул свою линию. И главное, что они смогли отзащищаться. То есть Тайлер Хироу, который был очень большим фактором в игре против Хьюстона, предыдущий, в этой игре фактором абсолютно не был. Да, потрясающий матч сыграл Пиджей Вашингтон, набравший 28 очков и 13 подборов за 37 минут. По сути, он себя так утвердил в первом раунде драфта, если он, конечно же, на него выставится. Но Оберн победил. Исторический успех для программы. Чарльз Баркли, сидящий в студии с кучей шариков оранжевых. В общем, это был какой-то сюр. Но абсолютно заслуженная победа команды Брюса Перла. И тут только нужно ее поздравить с этим.
Мне действительно понравился Оберн, поскольку они играли вот на таком кураже, полученном матче с Северной Каролиной. Фактически травма Чумы Океке их никак не сломала, они продолжили гнуть свои линии. Да, у них не все получалось. Где бросок у того же Джареда Харпера издали не пошел, но они показали очень хорошую физическую игру. Они показали, что могут защищаться, когда это необходимо. И в конечном итоге, что очень важно, они показали свой опыт. Все-таки по сравнению с Кентаки, где и Тайлер Хиро, и Эштон Хэггинс, и Келдон Джонсон, которые провели не лучшую игру, они являются фрешманами. И по сути, в команде, где собран такое количество фрешманов, пусть даже и очень талантливых, им всегда очень сложно вот на таких стадиях, когда они встречаются против дисциплины, против куража, против команд, которые могут противопоставить что-нибудь еще, кроме таланта. Пиджей Вашингтон действительно очень своевременно зашел и в поединке с Хьюстоном, где он фактически выиграл концовку. Также и здесь он на каком-то этапе просто стал сам тащить команду Кентаки, когда, в общем-то, все остальное уже начинало постепенно разваливаться. Вашингтон, если останется на следующий год, будет, конечно, очень большим фактором в команде Джона Калипари. Вашингтон — это тот игрок, вокруг которого строятся большие команды в студенческом баскетболе, поскольку у него есть вот умение побеждать, то есть умение перебарывать себя, умение показывать больше в решающий момент, чем он действительно способен на это. Да, у Кентаки снова, как и в прошлом году, когда они вылетели на достаточно ранней стадии, у них снова были проблемы со штрафными бросками, в том числе у Пиджея Вашингтона, также всего лишь 6 из 11, но, конечно, у Кентаки были шансы победить в этой игре, но Оберн был более заряжен и, возможно, ментально лучше подошел к этой встрече. Действительно, справиться с соперником, который на кураже, очень сложно.
Оберн, поздравляем еще раз с проходом в финал четырех. Ну и вторая игра, которая закрывала, собственно, программу раунда. Игра, наверное, самая статусная. Первая против второй. Финал восточного региона. Duke Blue Devils против Michigan's Duke. Главный фаворит всего безумия. Команда с тремя первыми рекрутами сотни. Прошлогодний Майк Шишевский против Тома Изо. У Тома Изо, по-моему, 11-1 был. 1-11, вернее, был баланс против Кшишевски. И в играх мартовских безумий за всю историю, и, в принципе, Мичиган Стейту удалось победить 68-67. Трешка Гоуинса на последних секундах помогла выиграть этот матч. Потом Арджи Барретт промазал штрафные. Последнюю атаку Дьюк использовал достаточно бездарно. Тема, которая сейчас в американских медиа, наверное, обсуждается больше всего. И, наверное, это абсолютно легитимный вопрос, который возникает по итогам того, что команда с тремя суперпроспектами не вышла даже в финал четырех. Причем Зайон Вильямсон, мы понимаем, что в этом безумии он явно показал, кто здесь первый номер драфта с огромным отрывом, и это вообще не обсуждается. Собственно, вопрос. Майк Шишевский вообще тренировал эту команду? Является ли Дьюк 2018-19 его худшей работой? Не знаю, в истории или, ну давай, если мы с тобой говорим, да, за те там годы, там 5-6-7 лет, которые мы следим за студенческим баскетболом. Как тебе кажется?
Я, в принципе, смотрю за Дюком на протяжении всего сезона, наверное, более внимательно, чем за всеми остальными командами, и меня не покидает надежда, ну, такая, не покидает ощущение, что эта команда, какой-то вот косплей сборных США, где, в принципе, по сути, большинство матчей люди делают то, что они хотят. То есть они играют хорошо за счет индивидуальности, хороший у них разыгрывающий Тред Джонс. То есть очень здорово, очень смотрибельно, самое главное. Они защищаются не с точки зрения эффективности, а с точки зрения того, что людям нравятся перехваты, людям нравятся блокшоты эффектные, людям нравится быстрая игра. Это не то, что мы привыкли видеть у Кшишевски. То есть я знаю Кшишевски как человек во времена Джейдика, еще во времена команды вот этой Джона Шейера, как человека, который умеет защититься головой, умеет атаковать головой, построение всяких комбинаций. Это все была его игра. По сути, сейчас я вижу Дюк, который продает реально своих звезд. То есть Зайон Вильямсон играет свою игру, Арджей Барретт играет свою игру, Кэм Рэддиш пытается показать, что он им не уступает по таланту, и все-таки, что он не ролевой игрок, а что-то большее. И в конечном итоге этот винегрет, он действительно уверенно справляется с командами достаточно ниже классом, но еще после поединка с Вирджинией Тек реально возникло ощущение, что региональный финал будет последний, что будет у Дюка в этом сезоне. Почему такое впечатление сложилось? Поскольку в поединке с Вирджинией Тек Дюк забивал 55%, с поля. То есть мы отмечали и в предыдущем подкасте, и это по ходу всего сезона, что у Дюка есть огромные проблемы с бросками, с шот-селекшеном, с такими вот непонятными действиями, которые свойственны. Здесь 55%, у Virginia Tech 40%. При этом Zion дает невероятный перформанс в атаке, Трэд Джонс дает свою лучшую игру сезона, и они выиграют всего лишь 2 очка. Вроде бы и Virginia Tech не сказать, что все забило или кто-то у них имел какой-то кураж, да, но команда по сути выиграла где-то в конце за счет фарта, точно так же, как они выиграли университет Центральной Флориды раундом ранее. И по сути эти 2 раунда показали, что у команды такое количество проблем, что в третий раз уже просто команда более опытная, более сильная, с более мощным тренером не простит. Вот это вот и случилось в поединке с Michigan State, где, по сути, когда нужно, Дюк забивал, когда нужно, догонял. Вроде бы все происходило то же самое, но концовка уже, конечно, была более печальной для Дюка, поскольку, ну, выигрывать 3 раза в 1-2 очка – это яйца яйцами, но все-таки для этого необходимо какое-то везение. И действительно меня возмущает в какой-то степени, что Арджей Барретт на последних секундах, имея реальные проблемы со штрафными, на протяжении всего сезона, зная, что в такой игре эмоциональной, где болельщики во главе с Мэджиком Джонсоном, который забыл вообще, какую непосредственно работу он исполняет, он действительно был фаном, и фанаты университета Мичиган Стейт просто бесновались на трибунах. Что он делает? Он лезет под кольцо, зная, что, скорее всего, на нем свалят, поскольку ему не дадут забить 2 легких очка, и уверенно, в общем-то, мажет один из штрафных. Почему не Зион бросал? Почему не он? Почему не разыграли хоть какую-то комбинацию под него? Я не знаю. Честно говоря, Дюк в этом составе выглядит достаточно неуправляемой командой. То есть командой, которая больше напоминает какие-то не лучшие образцы Канзаса или Кентаки, когда они сами вот какой-то свой баскетбол играли за счет индивидуальных возможностей. Прошлогодняя команда, кстати, та самая с Марвином Бэгли, с Венделом Картером, с Грейсоном Алленом, мне казалось более тренируемой, более такой сильной с точки зрения командной работы. Несмотря на то, что тут все говорят, что да, у Беррета, у Вильямсона прекрасные отношения между собой, какой-то командной химии все-таки между ними всеми не увидел. Мне кажется, что это больше напоминало борьбу за свой сток. И здесь мы снова поднимаем вопрос о том, что возможно для таких игроков баскетбол студенческий, баскетбол, который невозможно выиграть за счет чисто индивидуальных показателей, мне все-таки кажется, что возможно необходимо придумывать альтернативу для таких игроков. То есть Барретт и NCAA, мне кажется, в данном этапе немного вещи, которые не сочетаются именно в этом формате. То есть люди пытаются показать себя в первую очередь, но на таком этапе это очень сложно. Мне кажется, что Дюк погубил и эгоизм, и где отсутствие вот такой вот тренерской руки, которая важна именно в матчах этой стадии. Поскольку это все-таки не регулярка, это очень высокая стадия, и здесь без тренерского вмешательства активного, особенно в контексте того, что практически все команды в этой восьмерке были, и в четверке тем более, являются тренерскими, являются в первую очередь команды с очень сильной интеллектуальной игрой. Мне кажется, все-таки у Дюка действительно возникли проблемы с этим.
Ну, тут даже, в принципе, к твоим словам, посмотреть концовку матча. Там, где Michigan State нарисовал плей, где они спровоцировали неравноценный размен, вернее, не спровоцировали мискоммуникейшн между Треем Джонсом и Зионом Вильямсоном и оставили трешку под Говенса, который попал ее. И затем следующий плей мы смотрим, что нарисовал Майк Шишевский. Он не нарисовал ничего. Они пытались поставить кросс-скрин Зиону внизу. Зион на него не вышел. По большому счету Барретт просто не поставил этот заслон. Потом Зион получил мяч в неудобной точке. Потом ему пришлось отдавать его Барретту. Барретт пошел под кольцо. Кое-как, да, за счет своих элитных навыков под кольцом заработал штрафные. Потом не забил. Потом опять эта концовка, и почему-то у Дюка оказалось всего 3 фола в конце игры. По-моему, Кшешевский просто забронзовел там где-то на кромке поля. Плюс не будем забывать о том, что у него не было, по сути, резервистов. Потому что играли без отсутствия Рэдиша в двух матчах предыдущих, было большим фактором. Потом Рэдиш все-таки вернулся, но выглядел, ну, мягко говоря, слабо. И сейчас, собственно, Рэдиш начал свое свободное падение по рейтингу драфтовому. Ему, наверное, может быть, даже нужно подумать о том, чтобы остаться в колледже еще на год. Потому что он уже... Сегодня вот как раз Атлетик опубликовал обновление своего драфтборда. Рэдиш уже упал на 8-ю позицию в топ-100. Я думаю, что ESPN не отстанет по большому-то счету. И, ну, он ничего реально не показал. Поэтому здесь какие меры примет Дьюк в будущем, будем смотреть. Понятно, что и Барретт, и Зион однозначно уходят из команды. Наверняка уходит и Трей Джонс, который как раз котируется в конце первого раунда. Похоже, чем-то история, да, на его брата Тайуса. Но Дьюк разочаровал действительно даже в этом сезоне, можно так сказать. Команда, по которой все мерили, она где-то была лучше, где-то была хуже. Но в мартовском безумии она не показала ровным счетом ничего, кроме талантов Зиона Вильямсона. И моментами Барретта вылетело достаточно заслуженно. Мичиган Стейт прошли в финал четырех. В 2015 году как раз они реваншировались за это поражение. И, в принципе, Мичиган Стейт у нас является одним из фаворитов вообще мартовского безумия на данный уже момент. Перейдем тогда, к разбору полуфиналов, которые у нас состоятся в субботу, в ночь с субботы на воскресенье в Миннеаполисе. Все традиционно. Первая игра в 1:09 по Киеву, Москве, Минску и прочим городам, которые нас слушают больше всего. Матч Вирджиния-Оберн, матч 1 против 5. Наши друзья из GGBet дают коэффициент 1.48 на победу Вирджинии. Коэффициент 13 на ничью в основное время, коэффициент 3.2 на победу Оберна. Тотал маленький, тотал 130 очков, в принципе все логично, фора в 5,5 очков в пользу Вирджинии, то есть Кавалерс у нас являются фаворитами этого матча, я думаю, заслуженно, но, Оберн, та команда, которая как раз стилистически, Вирджиния опасается обычно больше всего, потому что мы знаем, что Вирджиния играет в самый медленный темп у нас вообще в студенческом баскетболе. Это команда с одной из лучших защит. И команда, которая патологически не умеет отыгрываться в ситуации, когда им нужно начинать играть быстрее, когда их закидывают трешками. В этом аспекте как раз матч с Пердью, он был очень важным, потому что они проверились. Да, они показали, что это возможно, что они могут защищаться. Но получится ли у них здесь защититься против команды, бросающей порядка 30-34 бросков за игру с хорошим процентом, это большой вопрос. Поэтому здесь, как, я не знаю, фаворит, наверное, Вирджиния, но шестое нападение страны против одной из лучших защит, это будет как минимум интересное зрелище.
Конечно, в этом противостоянии потеря Чуму Океке, мне кажется, будет ключевым. И мне кажется, что это ударит гораздо больнее по команде, чем потеря в поединке против Кентаки. Поскольку Океке мог бы дать хороший сайз. Океке — это, наверное, лучший защитный специалист в этой команде. Мне кажется, он бы смог сыграть персонально в какой-то степени даже против DeAndre Hunter. Думаю, что Оберн будет пытаться играть в быстрый переход из обороны в атаку, быстро переводить мяч, какие-то быстрые броски, поскольку именно в статическом баскетболе у них шансов мало. И в этом, конечно, аспекте Харп, игроки очень быстрые, игроки очень здорово бросающие сведения, игроки, которые могут попадать в решающий момент. Мне кажется, что эти ребята, они могут очень сильно попортить нервы игрокам Вирджинии. Но в конечном итоге, мне кажется, что Вирджиния после такой вот проверки Карсоном Эдвардсом, мне кажется, сделает какие-то определенные выводы. В принципе, они являются фаворитами в поединке против Тайгерс. Вирджиния показывает, что несмотря на высокие стадии, их защита по-прежнему актуальна, их защита элитна, и, конечно, я думаю, это их шанс этого состава, поскольку, скорее всего, и Хантер, и Джером, возможно, даже Гай уйдут из этой команды в конце этого сезона, поэтому, как вот было в Вилланове в прошлом году, они будут пытаться использовать все свои шансы.
Ну, в первую очередь, вот на ESPN сегодня был опрос анонимных тренеров, которые рассуждали о том, как обыграть ту или иную команду участников финала четырех. И вот как раз, собственно, тренеры сходятся на мнение, что против Вирджинии нужно бежать. Ну, максимально эффективно двигать мяч, нужно ускорять атаки, потому что если Вирджиния сбивает темп, даже фолами, не говоря уже о том, что защищается качественно, то, в принципе, против них реально очень сложно. Ну и, конечно же, нужно уделить большое внимание тройке лидеров Кайл Гай, Тай Джером, Деандре Хантер, потому что это люди очень грамотные, очень хорошо бросающие с периметра, и, в принципе, Оберну будет непросто. Но, опять же, скажем, что Вирджиния у нас фаворит. По букмекерским ставкам Вирджиния у нас вообще фаворит всего финала четырех с небольшим преимуществом. Поэтому большой шанс для команды Тони Беннета. Ей остается здесь пожелать только удачи. Все-таки, несмотря на то, что Оберн проводит феноменальное вообще безумие, все-таки Вирджиния заслуживает по совокупности, наверное, прошлых достижений выхода как минимум в финал, не говоря уже о том, что, может быть, они победить их получится. Второй полуфинал, Мичиган Стейт против Тексас Тек, 3:49. В воскресенье уже, по большому счету, 7 апреля. Здесь наши коллеги из GGBet дают Мичиган Стейт фаворитом 1.74. Ничья в основное время 15. Texas Tech 2.08. Фора 3,5 очка в пользу Мичиган Стейт. И тотал тоже низенький, 132 очка. Аналогичный, кстати, тотал. И в первом, и во втором матче. Понятно, что команды с элитными защитами, в первую очередь, это касается Texas Tech, но и Michigan State, команда, которая умеет замедлять, быть эффективной, и, конечно же, дуэль Джарета Калвера и Кассиуса Винстона, она ожидается с огромным интересом, потому что Калвер, пожалуй, самый звездный игрок с точки зрения NBA проспектов, которые остались в безумии, топ-5 пик потенциальный. Кассиус Винстон не котируется так высоко, но он как раз один из главных претендентов на титул Most Outstanding Player по итогам всего финала четырех. И Винстон провел блестящую игру с Дьюком, и в этом безумии он забивает 19 очков за игру и делает 7,6 передачи в среднем. Как это получится, посмотрим, как ты видишь это противостояние, и что здесь будет ключевым фактором.
Безусловно, главное преимущество Мичиган Стейт является их главный тренер Том Итсо, который опыт, у которой по количеству выходов в раунд Final перевешивает практически все достижения, которые есть у трех остальных тренеров. Поэтому, конечно, когда у тебя есть тренер, который 8-й раз выходит в финал четырех, это очень здорово, и это действительно дает огромное преимущество. Но Texas Tech и поединки против Мичигана, и поединки против Гонзаги показал, что у команды нет каких-то авторитетов. Команда не показывает какую-то сущность андердога. Они ходят просто играть в свою игру. Они понимают, что их главная сила — это оборона. Они понимают, что в какой-то степени забить через них очень сложно. Они понимают, что они очень здорово защищаются и против трехочковых. И в конечном итоге, мне кажется, что Texas Tech является, Мичиган Стейт является для Texas Tech достаточно удобной командой. В том плане, что у Мичиган Стейта не так много индивидуального, скажем так, таланта, который есть, вот, например, у Гонзаги. Но, тем не менее, команда играет в очень сильный такой вот командный баскетбол. Очень важным фактором является то, что у Michigan State, и об этом редко вспоминают, у Michigan State нет одного из главных их игроков. На этой стадии Джошуа Лэнгфорда, который является вторым бомбардиром команды, главным снайпером этой команды. И мне кажется, что в таком вот противостоянии с Texas Tech Michigan State может не хватить огневой мощи. Да, Винстон, Хевиер Тилман местами и Ворд с Гойнсом очень здорово двигают мяч, очень сжимают из себя все, что они могут, но Texas Tech выглядит также командой, которая может прыгнуть выше головы. Michigan State в предыдущих раундах, в том числе с Дюком, выигрывал именно за счет более сильных командных слаженных действий. Мне кажется, что именно командными слаженными действиями просто и ними очень сложно перебороть Red Riders. Здесь нужны будут какие-то хорошие индивидуальные перформансы. Поэтому я ставлю Джарета Калвера, я ставлю на Эмилиана Моретти, на Давида Моретти, который раскрывается в этом безумии, раскрывается как очень сильный плеймейкер, очень сильный клатчер. него действительно очень фантастический потенциал, про него необходимо говорить как про одного из самых интересных европейских проспектов современности. Очень редко можно увидеть, что европейский фрешмен, европейский второгодка, вот именно дает очень сильную игру на таких стадиях. Мы помним, что Моретти в первый сезон практически вообще не играл. Для него это полноценный первый сезон как стартера, как важного игрока. То, что он делает, мне очень нравится, поскольку он дает вот Хастеку такую вот интеллектуальность, спокойствие. Действительно очень сильный европейский разыгрывающий, который играет с холодной головой. И это очень здорово. Мне кажется, что Мичиган Стейт — это команда, которая будет пытаться навязать свою игру Техастеку, но в конечном итоге Техастек за счет защиты может рассчитывать на преимущество. Я бы поставил, конечно, на низовую игру, но я думаю, что где-то 60-65 очков в этой игре победитель этого противостояния должен набирать.
Да, по Моретти хотелось бы сказать отдельно, что чем-то он, знаешь, его вот роль в команде мне, например, чем-то напоминает Нильса Гиффи из победного Юкона 5-летней давности. Да, Гиффи все-таки повыше, он такой 3-4 номер, чистый шутер был в той команде, но вот Моретти здесь тоже много бросает, при этом он еще и вводит мяч, при этом постоянно как-то помогает Джареду Калверу, то есть действительно интересный игрок. В вопросе тренерском, на который я уже ссылался на ESPN, вот тут советуют давать Калверу бросать тяжелые средние броски, потому что он вроде бы как их попадает, но в то же время мы понимаем, что средние броски тяжелые, это не самые эффективные броски в баскетболе, и получится ли у Калвера попадать их в матчи большой магнитуды, матчи большого напряжения, это еще бабка надвое сказала. В то же время Мичигану советуют активнее двигать мяч, играть агрессивнее, стараться как-то использовать свои сильные стороны. Хотя понятно, что, в принципе, преимущество в командности, наверное, оно здесь больше за Texas Tech, несмотря на то, что букмекеры считают именно Michigan State фаворитами. Но мы понимаем, что это как раз идет, наверное, от статуса программы, от номера посева и от того, что все-таки Том Изо, наверное, в этой четверке тренеров наиболее статусный, наиболее титулованный и наиболее хайповый, что ли, персонаж. В общем, подводя уже итоги, так скажем, что 2.20 на победу Вирджинии, 2.75 на победу Мичигана, 5.5 на победу Texas Tech и 8 на победу Оберна. На кого бы ты поставил в этой четверке?
Я продолжу гнуть свою линию, в том плане, что меня очень впечатляет Red Riders, меня очень впечатляет ту работу, которую делает их главный тренер Крис Бирд. Меня впечатляет то, что в конечном итоге у них самый талантливый игрок во всей четверке, Джаред Калвер, он уже является очевидным претендентом на топ-5 пик. Комбинация, она дает право думать о том, что на Texas Tech можно поставить. Особенно в том контексте, что у них очень хороший коэффициент, их видят как третью команду из всей четверки. Мне кажется, что победитель Michigan State, вот победитель этой пары Michigan State и Texas Tech в конечном итоге и должен становиться чемпионом, поскольку все-таки у Вирджинии есть определенные атакующие проблемы. Мы знаем, как тяжело им далась эта игра с университетом Purdue. Ну а если Auburn пройдет, так тем более Michigan State и Texas Tech будут фаворитами, поскольку, ну, во-первых, номер посева соответствующий, во-вторых, все-таки потенциал игроков гораздо выше.
Да, я согласен с тобой, мне тоже нравится Texas Tech. Опять же, то, что я уже отмечал в предыдущих подкастах, скауте Джареда Калвера бросилось в глаза на то, что команда очень фундаментальная, очень хорошо выстроена, и как раз, собственно, безумие это показывает, дается пока идти по этой сетке уверенно, поэтому мне кажется, что Texas Tech хорошая value, тем более с таким коэффициентом. Ну и скажем про коэффициенты на The Most Outstanding Player: Кэссиш Винстон 3.5, Michigan State, Кайл Гай, Вирджиния 5.5, Джаред Калвер 8, Тай Джером 7, Ксавьер Тилман из Мичиган Стейт 12, Деандре Хантер из Вирджинии 10, Брайс Браун из Оберна 15, Джаред Харпер тоже 15, Мэтт Маквей 21, 29, Мэтт Муни, Мамадиди Акита, Кенни Гоинс, Ник Вор 26, Давида Моретти 34, ну и там уже далее совсем такие фантастические цифры. Но я думаю, что если Калвер приведет Texas Tech к победе, то в принципе он и станет The Most Outstanding Player, но здесь всякое в жизни бывает. Вспомним прошлый год, вспомним Джейлена Бронсона и Амари Спеллмана. А кто у нас в итоге стал The Most
Донта
Outstanding Player?
Дивиченцо.
Правильно, Донте ДиВинченцо, который, собственно, блеснул в финале и сыграл абсолютно свой фантастический матч. В общем, будем смотреть за финалом 4-мартовского безумия. Постараемся поговорить после него. Я думаю, уже в контексте более драфт-проспектов, кто поднялся, кто опустился и как вообще безумие повлияло на драфт. Но вы тоже смотрите мартовское безумие в ночь с субботы на воскресенье в час 09 первая игра, в 3:49 игра вторая, и в ночь с понедельника на вторник большой национальный финал в районе 3 часов ночи по Киеву и Москве. Будет ярко. Если я не ошибаюсь, в наших странах это Viasat Sport. Все будет прекрасно транслировать, как обычно, с непревзойденными комментариями. В общем, смотрите, наслаждайтесь баскетболом, но не забудьте английскую дорожку при этом поставить на Viasat. В общем, я благодарю Андрея Глаченко за наш подкаст. Тебе большое спасибо и смотри тоже. Наслаждайся баскетболом.
Всем спасибо. Да, смотрите студенческий баскетбол. Он и этот полуфинал с финалом, они безумные будут, даже несмотря на маленькое количество апсетов, все равно, в принципе, мартовское безумие, я думаю, оправдывает свое название и в этом году.
Я Александр Прошута, ведущий этого подкаста. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Обязательно присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. Как мы уже говорили, пока он больше в анонсовом режиме, но мы, конечно же, постараемся расширить его более активно, более вести больше его и лучше. И обязательно поддерживайте нас на Патреоне, где как раз на днях вышел очередной подкаст преддрафтовой серии, посвященный защитнику Дариусу Гарланду. Постараемся и на следующей неделе что-то туда выпустить. Обязательно будут и мейлбэги, и другие подкасты. Бонусные, в общем, подписывайтесь, следите за обновлениями и смотрите баскетбол, смотрите другой спорт, которого у нас хватает и который мы освещаем для вас на Спортхабе. Всего доброго и пока.